эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. После матча с Кутеаром и перед двумя последними играми с борцами за выживание и обсудим мы всю эту историю с австралийским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Тут меня наши читатели начали упрекать в том, что в текстах мало футбола и много выводов. И приговоров, да. Давайте, может, мы про футбол поговорим все-таки, какую-то часть. У нас есть, ну, как, все время не получится, я понимаю, но вот включил я матч с Купяром, да, я не успел сесть, я даже не понял, как был забит первый гол, честно говоря. То есть я понял, что он был забит, но мне понадобился повтор, чтобы я понял вообще, как это все случилось. Вот. Комбинация была в целом ничего. Там, я так понимаю, что Купяр еще думал, да, о чем-то.
Когда гол забил. Наверное, еще не включился в матч, но там навес был такой странный немножко назад. По-моему, даже довольно случайно. До того, как мяч, голова был сброшен на Артету. То есть, по-моему, комбинация была тоже такая сумбурная. То есть, Арсенал тоже играл так. Немножко наугад. И просто уже Артета один зрячий пас в этой комбинации отдал. Что, в общем, привело. Даже сам удар по воротам был тоже не из лучших.
Ну да, как говорил, он не очень. Но Волк, видимо, сам не верил, да, что он на 20-й секунде забьет.
Да, и то, что вне игры не было, там тоже довольно близкий
такой. Да, пограничный момент. Но там застрял этот красавец с зарплатой, там 50 тысяч у него было в Портсмуте или 30, я уже не помню, у Бен Хаима-то. Он там до последнего получил зарплату в Портсмуте, пока тот не отправился уже там на банкротство, я имею в виду, Портсмут не отправился. Ну, тем не менее, вот 20-я секунда, забит гол. Что вот происходит обычно в такой ситуации, когда фаворит играет с аутсайдером? Я, кстати говоря, сразу вспомнил матч Ливерпуля с Ньюкаслом, да? Там не 20-я секунда была, какая-то побольше, минута там 6-я, да, какая-то 5-я. Но после этого там Ливерпуль раздавил просто хозяев вообще раздавил. И не было ни секунды, никаких у меня сомнений, что там ничего Ньюкасла в этой игре не светит. Но Арсенал же не раздавил дальше Купяр.
Ну, Арсенал сейчас команда, которая абсолютно ни в какие сравнения с Ливерпулем не идет. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. То есть Ливерпуль играет рывками. И мы знаем, что он как бы способен, допустим, обыграть Реал Мадрид и проиграть какому-нибудь Уигану или Вестбромвичу. То есть Ливерпуль команда настроения. А Арсенал наоборот. В последний месяц команда стабильности, которая играет надежно, то есть без особенных таких провальных отрезков, но абсолютно без зуба и без такого imagination, как бы. То есть команда играет явно не без самоотдачи, нельзя ни в чем никого обвинить, что в каком-то доигрывании. Нет, команда явно борется, но абсолютно без идей атакующий.
Поэтому что имеете в виду под атакующей идеей? Вот Венгер был так называемый. Что имеется в виду под атакующей идеей? Вот стиль игры в атаке?
Я имею в виду поставленную игру в атаке. То есть, где команда с закрытыми глазами, даже с заменами в персонале, в случае ротации или травм, знает, как она собирается забивать гол. То есть какая-то сыгранность. Уже не раз и в подкастах ваших с другими читателями это отмечало, что игра в атакующий третий напоминает команду, которая первый раз вышла вместе играть. То есть нету никаких например, таких вот сыгранных скидок кому-то или там тройной-четверной комбинации, где не просто человек на ходу принимает решение, а где-то на уровне запрограммированности что-то происходит.
То ну, есть то этого есть, нет. Да, на уровне сыгранности. Откуда взять эту сыгранность, хотел бы я знать, если там Касорла играет год, Артета играет два. То есть времени-то сыграться практически нету. Каждый сезон новые какие-то построения. Ну, я имею в виду
степени...
новые персоналии, да?
Да, в какой-то степени да, но мы же видим, что в хорошие команды 1-2 игрока вливаются безболезненно.
Согласен, да.
Но одно, что меня не перестает удивлять с Арсеналом этого сезона, это то, что команда без Ван Перси, без таких адекватных или даже более-менее адекватных замен набрала уже 67 очков и вполне может побить рекорд прошлого года. Не рекорд,
в смысле, запись свою прошлого года.
Запись.
Слово «рекорд», да, по-английски переводится как «запись» изначально.
Да, да. То есть вполне может набрать за 70 очков. И, как мы помним, в прошлом году было именно 70. И если сказали бы нам в конце прошлого года, что когда Ван Перси так явно тянул команду в одиночку, что его не станет, не будет куплен адекватный нападающий, и мы наберем опять столько же очков, никто бы не поверил. То есть здесь какое-то такое противоречие, которое просто везением тоже не объяснишь.
То есть вы Жиру адекватным нападающим не считаете?
Ну, как замена нападающим номер один, так точно нет. То есть я считаю, что Жиру вполне подходит уровню даже топ-команды, как игрок замены или как игрок ротации. То есть в те моменты, когда нужно играть головой, в те моменты, когда нужно... Вот так, как он, в принципе, как он играет в сборную Франции. Выходит как такой, говоря по-английски, impact player. Для этой роли он подходит и в команду, которая даже борется за что-то. Но как единственный нападающий вообще на...
Ну, как главный нападающий, да, как первый
нападающий. Да, первый, да и второго там не видно вообще. То есть, если не считать Волкота и Подольского, так как они, в принципе, не нападающие, в моем понимании этого слова, то у нас других-то и нет.
Кстати говоря, поэтому... угу. Кстати, я читал...
Да, просто...
так, да, давайте, извините. Говорите, давайте.
Да, я просто, ну, чтобы закончить мысль, это именно то, что меня удивляет, что команда играет без нападающего весь сезон, без замены, и даже Касорла, который игрок, в принципе, достаточно высокого уровня, но тоже не используется так, как можно нам предположить, и при этом 67 очков набрано на сегодняшний день. Это... для такой команды это, конечно, тоже не слабый показатель.
Значит, я сегодня прочитал, что Венгер сказал, что он не будет использовать Волкота как страйкера. Я, честно говоря, эту ситуацию вообще перестал понимать. В начале сезона страйкером ставили Джервини, вы помните, да, эту историю?
Да.
Тем самым демонстративно троллился Волкот, который отказывался подписать контракт на 75 тысяч. Потом команда повалилась. Венгер испугался, что его обвинят в том, что Волкот уйдет. Начались уговоры Волкота. Его поставили в нападение. Он начал там что-то забивать, да? Выдал себе эти 100 тысяч. После этого его опять перестали ставить в нападение. Я тут вообще потерял всякую логику, честно говоря, от этой истории с Волкотом. Вообще потерял всякую. То есть он сначала Волкот выкрутил клуб, да, получил свои 100 тысяч, которые он не заслужил, ему не хотели давать. Теперь за это Волкота будут что? Его гнобить будут за это или что? Я не понимаю эту логику. Вы видите какую-то логику в этой истории?
Ну, логику Венгера вообще во многих примерах особо нормальный человек, здравомыслящий, не разберет, но что мое мнение про Волкота как нападающего, я считаю, что он подходит как нападающий только в команде, которая играет с двумя нападающими. То есть игрок, который стоит задом к воротам, он абсолютно не может и никогда не сможет играть роль нападающего, который играет задом к воротам. Но нападающий...
К чужим воротам, вы имеете в виду?
Да. Угу. Я имею в виду задом к чужим воротам. То есть он не может получать мяч, разворачиваться и скидывать его партнерам, как в принципе играет нападающий системы, которую венгры используют. То есть он может только бежать за спину и убегать, что тоже нападающему не помешало бы, но для этого должен быть рядом с ним условно Жиру, который сбрасывает его мячи. То есть в паре с Жиру, например, по системе 4-4-2, было бы интересно посмотреть на Волкота. Но в той схеме, которую играет Венгер во всех матчах из года в год, я не вижу, как Волкот может претендовать на роль единственного нападающего. Поэтому с этой точки зрения я не спорю с тем, что его не ставят. Так как все-таки нападающий должен уметь играть задом к воротам и получать мяч, и как бы подключать партнеров к атаке. Волкот это никогда не умел делать. Но почему его какое-то время ставили, потом перестали, и все вот эти махинации Венгера, которые только ему понятны, здесь, конечно, и даже лучше не комментировать.
Но не махинации, а манипуляции, наверное.
Да, манипуляции. То есть, что у него в голове, понять сложно. Но я просто тоже не вижу, какие у Волкота claims, как говорится, к...
Какие основания требовать, чтобы его ставили центр форвардом, да?
Да. Я считаю, что это игрок, который может только убегать, но ни в коем случае не может получать...
Ну, конечно, вообще для схемы игры в контратаку, да, получается? Больше, чем позиционное нападение.
Да. Ну, можно и в позиционное, если рядом есть высокие нападающие, которые как бы... Они будут дополнять друг друга. Один будет играть верховые мячи и сбрасывать мяч Волкоту, который будет просто под ним находиться и читать его сбросы. И даже в позиционном нападении будут иметь шансы на удары с близкого расстояния. И вот, находясь рядом с каким-нибудь там Кэролом или даже Жиру. Но так как Венгер упорно не ставит двоих нападающих в состав, то я не вижу в этой ситуации, как Волкот может эту роль даже в теории как-то на нее рассчитывать.
Давайте вернемся к футболу. А то мы уже убежали. Значит, смотрите, итак, Арсенал некоторое время все-таки играл так, минут 20, ну, 20 где-то, ну, 25, что, в общем, как-то сомнений особых не было, что скорее Арсенал забьет второй, да, чем вообще что-то случится у гостевых ворот. Но постепенно вот это все плавно уходило куда-то, вот это ощущение. У вас тоже было вот это чувство, что все это куда-то уходит, и все это кончится вот... То есть легкой игры не получится все равно в результате.
Ну да, такое чувство было, но в то же время чувство, что тречка не получим, все-таки у меня не возникало.
В этой игре, кстати, у меня тоже нет, да.
Ну, видно просто в силу соперника, который... Не был голоден к чему-то и особо класса тоже не показывал. То есть, да, Арсенал сбавлял обороты постепенно, но в то же время не смотрелось, что его за это накажут.
Угу.
Поэтому игра была такая выиграна на минимальном таком на минимальных усилиях и, в принципе, довольно профессионально, надо признать.
Значит, смотрите, Весброме повезло, да? Ну, все считают, что повезло, что там Весбром не сравнял. В конце в Свонсе легко могли сыграть ничью, да? Там 0-0 бы легко могли закончить матч. В Купяре не забей, этот гол тоже могли не выиграть. То есть все сложные эти гостевые игры, которые виделись какими-то там сложные, они все были выиграны примерно в одном ключе. Если, как говорят, да, один раз это случайность, два раза совпадение, то три раза это уже закономерность. Вопрос, а что такого произошло, что Арсенал смог весной, тем более весной, пребывая в игровом, ну, коллапсе, не коллапсе, на спаде точно, весной смог утащить из этих гостей 9 очков? Что такого? Вот что произошло? Вот в прошлом году уже этого Арсенал не мог делать.
Ну, я думаю, тут комбинация факторов, как обычно, никогда. Во-первых, все-таки что-то, какие-то улучшения в защите мы наблюдаем. То есть это связано и с посадкой на скамейку Вермалина, и, возможно, все-таки с какой-то работой Болда в защите. То есть пожарных моментов все-таки меньше во всех этих матчах. Если не считать там последний отрезок с Фестбромичем, ну даже там, в принципе, при 11 на 11 игре довольно-таки спокойно справлялась оборона. То есть в обороне явно стало меньше пожарных вот таких вот грубых ошибок. Это первое. А второе, с приходом таких игроков, как Касорла, и в комбинации с Артетой уже второй сезон, и то есть в полузащите стало... Да, не хватает класса, это никуда не делось, но стало, по крайней мере, такой вот уровень, так сказать, maturity, если не знаю даже как слово подобрать, но то есть команда выходит, знает...
Зрелые.
Да, да, вот именно зрелость появилась, которая, да, нету мощи, нету класса, но есть зрелость и понимание важности очков и понимание, что нужно до конца матча гнуть свою линию, и момент придет. В том же матче с Свонси вполне могло быть 0-0.
Да.
Моментов было мало, но команда играла так, что как будто с какой-то уверенностью, что момент придет. То есть мы не та команда, которая может создать 6-7 моментов на лету, как Ливерпуль в ситуации, когда у него прет, то у него буквально как каток. Арсенал не располагает сейчас таким арсеналом, как бы такой мощностью, чтобы кого-то закатать. Кого угодно.
Нет, рейдинг можем закатать. У нас есть клиент, которого закатывает.
Ну да, ну и то.
Ну и то, да, с 0-4 начинаем.
Да. Да. Ну, то есть такая вот зрелость в середине и прочность сзади. Вот это и приводит к тому, что то есть в те годы, когда у нас был класс, была скорость, задор, но не было вот именно этой зрелости. Я говорю про 7-8, 8-9, про вот эти годы, в которых мы еще имели надежды на то, что вот-вот нам добавят немножко зрелости, и можно замахнуться на титул. Но в итоге, как мы знаем, продавались игроки, ничего не происходило. А сейчас мы, наоборот, получили вот эту зрелость, но при этом у нас уже нету взрывных игроков и взрывных, и классных одновременно. То есть все такое довольно-таки пешеходным темпом команда играет. А как мы знаем, Арсенал славился своим темпом. То есть потеряли свои козыри, но получили ту зрелость, которую мы искали в те годы, когда ее так не хватало. Поэтому и результаты именно вот такие 1-0, как бы 2-1, выжимаются за счет таких вот двух-трех игроков в середине и более-менее организации сзади.
Угу. Ну да, мне, в общем, близки ваши доводы, что это комбинация факторов, это точно. Там существует комбинация в этой факторов неимоверное везение, конечно, плюс ко всему. Вот.
Ну не без этого, да. Но опять же, как вы заметили, что когда тенденция любая перерастает, все можно отнести отчасти к везению, но все-таки уже второй сезон, можно сказать, такие доводы поднимаются, но не может же беспочвенно везение само по себе вытягивать столько матчей. Значит, все-таки какой-то класс появился. Пусть он не тот, который...
Требуется для борьбы за чемпионство.
Да, для борьбы за чемпионство. То есть мы видим простой взгляд на статистику, показывает, сколько нужно очков, чтобы выиграть эту лигу на сегодня. То есть... Манчестер выиграл Сити и Юнайтед набрали по 89 в прошлом сезоне. И имели серьезный отрыв. В этом году, опять же, мы смотрим на 85-88 очков. То есть Арсенал стабильно показывает подряд 2 года, что может набрать 70. То есть это такой гэп, который так просто не как говорится, на одну-две неудачные игры какие-то там не спишь. Это именно... нехватка 3-4 футболистов и полностью другого как бы настроя. Должен быть настрой на победу в каждом матче. что выиграть эту
Но
лигу
сейчас
уже.
же он есть. Ну.
Ну, сейчас он есть, но он достигается настолько с таким минимальным запасом прочности, что пройти так весь сезон без спадов просто даже не представляется возможным. То есть, если раньше можно было там в 90-е годы еще и в 2000-е в начале, когда не было вот таких, не в каждом сезоне была такая доминирующая команда, и можно было представить, что даже с такой игрой, как сейчас, можно было на что-то замахнуться. Но сейчас мы знаем, что как минимум есть Юнайтед и Сити, которые, как говорится, способны проиграть 3-4 раза за весь сезон, не больше. И сейчас мы можем добавить к этим командам Челси, если к ним придет Мориньо, то понятно, что на что-то замахнуться нужно реально играть на победу в каждом матче и исключить всякие спады. То есть там одну игру где-то проиграть, это всегда понятно, но никаких ям на 3-4 недели просто не может быть. Ну, Арсенал на сегодня как бы просто, как говорится, играть как такая четырехцилиндровая машина, которая с двигателем 1.8, но которая как Toyota, можно сказать, играет без сбоев больших, но и без большого такого энтузиазма. То есть на ней никого не обгонишь, но и слишком медленно не проедешь. То есть команда, которая плавно идет к своей цели, к четвертому своему месту.
Ну, то, что вы сейчас говорите, это так, но я думаю, что никто не ставит себе задачу в нашем клубе соответствовать Ман-Сити, Челси, Ман-Юнайтед. Я думаю, что эта задача вообще не стоит.
Ну, к сожалению,
то есть мы с вами о ней разговариваем, а ее нет же на самом деле. Ни у кого.
Да, конечно. Если бы мы могли, как говорится, оказаться мухой на стене в совещании Венгера с кем-либо на обсуждении итогов сезона, то я уверен, что бы мы могли услышать, это не то, как можно реально с имеющимися ресурсами подняться, а мы бы услышали то, это как можно и заработать, и при этом не опуститься.
Mm-hmm.
Вот это постоянная наша тема, как можно продать, при этом заменив так, чтобы не сдать свои позиции. Хотя в этом году и это будет сложно, потому что...
Но в этом вы имеете следующее.
Да, ну я имею в виду вот в этом межсезоне, кого продать.
Но в этом межсезоне у них напрямую сразу не стоит этот вопрос, потому что на 12-13 год у них прибыль получена за счет Ван Перси и Сонга. Эта прибыль у них получена. Ну, Арсенал будет в курсе. А на следующий сезон они считают, что к ним придут дополнительные деньги с телевидения и с коммерческих контрактов улучшенных. И поэтому так это можно продавать поменьше. Кстати говоря, мы в прошлый раз с Адрединым обсуждали финансовую часть всей этой истории по Лиге Чемпионов. Ну, то, что Арсенал может жить без Лиги Чемпионов, это понятно. Но в целом, конечно, я посмотрел еще раз ту цифры в перерыве между подкастами. И, конечно, я хочу сказать, что если Арсенал не попадет в Лигу Чемпионов вот сейчас, лишится Лига Чемпионских денег, у него бюджет пострадает не сильно. Но у него будут серьезнейшие проблемы с прибылью вообще. И более того, с прибылью соответствующий финансовому фэрплей. Вот. Поэтому, конечно, для Венгера очень важно попасть в Лигу Чемпионов. По одной причине. Я думаю, не столько потому, что его там будут поносить, что он не попал в Лигу Чемпионов туда-сюда, а чисто меркантильный финансовый интерес. То есть это важно. Это важно для него. Мне кажется, только с этим связано эти какие-то неадекватные действия на скамейке запасных, эти углы гимнастические. Ну, правда, угол гимнастический, я думаю, эта задумка была сделана пиар-отделом раньше, гораздо, чем исполнена. Но принципиально для него важно.
Значит, это У меня только один вопрос по этой теории вашей. Запланировать сделать такой угол, ну, допустим, можно поверить, но как при этом, чтобы камера на тебя посмотрела? Иначе такие 3 раза же не будешь делать во время одного матча, это уже чересчур.
Значит, Влад, камеры работают все время. И если камера одна работает все время на Венгера, значит, все, что делает Венгер, все абсолютно, все фиксируется. Режиссер может не выбрать эту камеру в тот момент, но вам и не показали это в прямом эфире. Это же кусок, который просто был вставлен в трансляцию. Поэтому я думаю, что уровень пиар-отдела американского, ну, американского, лучше американцы там работают, настолько высок, что продумывание вот этих всяких мелочей, я думаю, что там куча народу, во-первых, сидит, которые получают большие зарплаты, и я думаю, что все это, конечно, каждый отвечает за свой маленький участок. И сообщение о том, что сэр Алекс пойдет в август, вы слышали, кстати, да, это сообщение? Что он пойдет на операцию, но пойдет только после возврата из турне. То есть пойдет в августе на операцию на бедре. Но в турне надо съездить, показаться, собрать болельщиков, да, чтобы люди, которые придут, знали, что сэр Алекс приехал. И более того, что там они считают, что даже он может первый тур чемпионата типа пропустить, сэр Алекс, из-за болезни вот этой, ну, из-за постоперационного периода. И сообщение-то это делается только по одной причине, мы с вами понимаем, да, потому что биржа не волновалась. Что все в плановом порядке, все хорошо, но все отлично.
Кстати, как вы сейчас вспомнили про вот этот американский пиар-отдел и вот этот угол Венгера, тут же вспомнился недавняя его пробежка в начале второго тайма,
да,
по-моему, в
да,
Фулхэме
да,
это было.
Кстати, да, да.
Это с той же оперы похоже.
Да, да. Демонстрация собственной формы, что он готов работать еще 10 лет. Все должны это понимать и знать, что он готов. Так, ну мы плавно опять от футбола ушли. Начался второй тайм. Арсенал, в общем, был такой беззубый.
Ну да, уже к этому времени
не чувствуешь волнения некоторые насчет результата. И в конце концов, честный вынул мяч от Лойка Реми, да? Кстати, как вам Лойк Реми показался? Ну,
ну, не знаю.
Ставил бы вы его вместо Жиру, например?
Вместо, думаю, нет. Мне кажется, тот же самый уровень. То есть, если бы Жиру не было, то я считаю, что он не помешал бы. Но сказать, что мы чем-то выиграли бы от этой замены, я бы тоже не сказал.
Ну, мне кажется, он, конечно, получше, чем Жиру. Он, ну, у него меньше слабых мест. Просто. Потому что он может и ударить там, и потолкаться, и голову куда-то сунуть. Что-то обыграть я не очень понял, может ли он обыгрывать или нет. Но, в принципе, да, я думаю, да, уровня примерно одного. Единственное, что он стоил, наверное, порешили. Я не знаю, не помните, да, сколько он стоил?
Не помню.
Не помню. В январе, когда у них там была прямо машина нараспашку.
Да, кстати, уникальный факт, что с таким составом команда не то, что просто вылетает, а фактически так и не набрала никакого хода вообще. То есть это...
Не, ну у них был какой-то... Они перестали проигрывать при Реднапе, да? Начали делать ничего, потом они выиграли у Челси в гостях. И, в общем, я думал, что уже в целом это... В целом они сейчас очухаются, но нет. Не знаю. Ну, видимо, настолько гнилая там обстановка, конечно, внутри, что...
Да, там что-то явно не видно на поверхности, но что-то происходит. Потому что если команда смогла бы собраться и загореться такой целью, то, мне кажется, там хватало класса, чтобы как минимум набрать на 7-8 очков больше, чем у них сейчас. И поэтому что-то там явно мешало. Кстати, вот говоря о Лиге Чемпионов, денег и насколько они нужны или не нужны на сегодня Арсеналу, но вот я как раз сегодня прочитал небольшое интервью с Бошем, где Он сказал, что ему уже в любом случае пообещали деньги на усиление, даже в случае непопадания.
А это, соответственно, ему пообещали, что он останется, что ли?
Ну, выходит так, и плюс деньги. Мне сразу показалось, прочитав эти слова, что шансы на четверку у них ноль.
Ну да.
Если...
Готовка уже к следующему сезону.
Да, без... если сейчас уже высказывание тренера, что за три матча до конца и будучи в четверке по потерянным очкам, он уже заявляет, что даже если мы не попадем, мы будем усиливаться, и мне уже выделены деньги, то как бы такие вещи не могут не передаться команде. Это, так как они играли с Саутгемптоном, это вообще, если уже кому-то везет, так явно не только Арсенал.
Нет, это не везение. Это, извините, Гаррет Бейл. Там никакого
там
везения
Гаррет
не
Бейл
было.
Это гол.
Сколько Гаррет Бейл забил таких голов в этом году? Какое что? Это везение.
Этот гол, я согласен. Но, по-моему, к тому времени они могли 0-2
да,
проигрывать
нет,
уже.
Это да.
То есть, в смысле том, что этот гол был забит, да, этот гол был...
Гол был Гаррета Бейла.
Типичный, да.
Да, а те, кто из Саутгемптона должен был забивать в гораздо более лучших позициях, у них нет класса Гаррета Бейла. Вот и все. Момент этого у Саутгемптона были гораздо лучше, чем тот, откуда забил Бейл, правда?
Да, там вообще моментом не назовешь. То
да,
есть
да.
Игрок идет
вдоль штрафной.
Вправо смещаться некуда. Единственное, что можешь делать, это смещаться вдоль штрафной и бить. Так как обыгрывать там тоже не будешь. То есть все, что он мог сделать, это то, что он сделал. И казалось бы, удар тоже простой. Но в том-то дело, что его удары, они имеют траекторию такую, что... чем они отличают его от простого среднего игрока этой позиции. Да, Арсенал, то есть, спокойно довел эту игру, и да, вначале, я согласен, были моменты, когда чувствовал, что вот-вот будет два, а потом уже стало чувство, что нет, два не будет, но и они тоже вряд ли забьют. То есть, вот так у меня перешло на уверенность в 1-0, уже где-то с начала второго тайма.
Ну, вот все равно у меня не было этого ощущения даже вот того, что было с Весбромвичем, да, когда он был совершеннейший развал последние 20 минут. Я понимаю, что мы играли в меньшинстве, но тем не менее там развал был. А тут у меня не было ощущения развала какого-то, да. Возможно, это беспомощный купяр, конечно, вот помогал этому ощущению, но вот не было у меня вот этого чувства, что вообще купяр должен забить в этой игре.
Да, абсолютно не было. Абсолютно не было такого чувства. И, возможно, и Мертенсакер один из ключевых таких вот, пусть не в своем, не своими футбольными качествами, как своими, возможно, лидерскими или организаторскими качествами. И ведь именно его, если я правильно помню, не стало после этого удаления. И,
да,
возможно, это тоже добавило паники. То есть, что любой заброс... То есть, в каждой команде... Должен быть какой-то игрок в каждой линии, на которую игроки равняются. То есть, и может быть, Мертенсакер после вот этого такого тяжелого периода в этом сезоне, когда вдруг команда стала после рокировки Кошельна и Вермален, стала играть стабильнее, возможно, он взял на себя вот эти, скажем, лидерские такие, лидерскую роль и именно он является этой причиной. Я не знаю, но... Потому что действительно, вот там был один кусочек в матче с Весбромвичем, который противоречит теории последних двух месяцев. А так, в принципе, пожара не было ни в одном матче.
Ну,
кроме
да.
тех минут.
Ну да. Да, я с этим согласен. Ну хорошо. Таким образом, после Тоттенхэма не проиграно ни одной игры. Весна,
да, и...
весна проходит без с игровым кризисом безусловным, но без коллапса очкового. И тем не менее, Арсенал не обеспечил себе место в Лиге Чемпионов, потому что он находится по потерянным очкам на пятом месте. Насколько реальность, думаете, реально попадание в четверку? Сколько бы процентов дали?
Я бы дал, наверное, 70.
Угу.
То есть, я считаю, что все зависит, от, ну, во-первых, от Тоттенхэма. То есть, после матча с Тоттенхэм-Челси, я бы мог сказать, по-моему, с точностью до 95%.
В случае,
Если Тоттенхэм этот матч проиграет.
Выиграет. Да даже не выиграет просто.
Да. Если Тоттенхэм выиграет, то Арсеналу будет тяжело, потому что, во-первых, с Уиганом будет тяжелейший матч.
Да.
И именно с Уиганом, я считаю, не с Ньюкаслом.
Так, но еще у Уигана игра в среду, да? Или во вторник? Игра со Свонси важная.
Если, который он выиграет,
то тогда, конечно, тут будет бой просто. Просто бой будет настоящий.
Да, и мы давно не видели именно... Вот, мне кажется, даже было бы в какой-то степени легче Арсеналу играть в гостях с Выгоном.
Конечно.
Пусть это не... Это, кажется, звучит глупо. Особенно зная, что Арсенал в гостях не блещет уже давно. Но в гостях хотя бы Арсенал бы играл с таким четким защитным... как бы стилем, и зная, что нужно играть на 0-0, и свой шанс обязательно будет.
Нет, ну, я тоже думаю, да, что у Арсенала была бы понятная тактика на эту игру, и она имела бы шансы на успех. Но справедливости ради я скажу, что Вестбром имел очень много моментов в игре с Виганом дома. Он кучу не забил, и если... Арсеналу покатят так дома, ну нормально будет домашняя игра, не как с Норвичем играли безобразно. Я не знаю, ну вот начнется матч так же, как с Ман Юнайтед, допустим, да, то я думаю, что там можно и легкую победу одержать, если в первом тайме будет 2-0, условно говоря, быстрых. Я, правда, уже забыл, что такое быстрое 2-0 в первом тайме.
Я тоже забыл. По-моему, с Саутгемптоном это последний раз.
В сентябре?
Да.
Может быть, не помню. Ну, факт то, что игры будут очень тяжелые. Ну, хорошо, если Тоттенхэм выиграет, то понятно, да, тут диспозиция меняется. А если Тоттенхэм не выиграет, то 6 очков-то возьмет Арсенал?
Ну, вполне, думаю, что Ньюкасл, даже если он будет играть за свою жизнь,
да.
Я думаю, мы все равно их обыграем.
А я уверен, что мы не выиграем там.
Мне почему-то кажется, что выиграем, потому что Ньюкасл имеет такие же какие-то подводные камни и проблемы, как QPR. То есть там явно что-то неладно в коллективе. И то есть в такой момент Арсенал все-таки представляет собой пример слаженности и пусть такого беззубости, но по крайней мере такой монолит. И мне кажется, против такого сумбурного и проблемного Ньюкасла Арсенал сможет забить там ранний гол и подавить их.
Ну, то есть сыграть так же, как Ливерпуль.
Да. Ну, не с такой мощью, потому что у нас ее просто нет. Но там хватит 1-2 голов, чтобы полностью заглушить пыл Ньюкасла, мне кажется. А вот с Выгоном я боюсь именно того, что да, там Арсенал может 3-4 гола забить, если попрет. Но в то же время Арсенал будет постоянно получать опасные контратаки. И мы давно не играли дома с такой дерзкой командой, которая именно приехала забивать. Последний раз такое я помню, допустим, в первом тайме с Ливерпулем, который именно первый тайм провел очень остро и потом почему-то сдал. Но вот Уиган будет постоянно огрызаться, и Арсенал бы спокойно с этим справился, сегодняшний Арсенал, если бы защищался с большим количеством людей в защите. А дома, так как игроки, болельщики будут гнать команду вперед, все-таки дома с Уиганом играешь. И вот этот разрыв между линиями, который образуется, то я просто представляю, что это будет такая игра на встречных курсах, которая будет просто, может закончиться 3-2, 4-3. И 3-4, 2-3. То есть это будет игра, в которой будет играть команда, которой нечего терять. А вот Ньюкасл, хоть ему и терять вроде нечего, но он не представляется мне как такой командой, которая способна слаженно оказать такое давление. Да, она будет что-то делать, но забей им ранний гол и закройся в обороне. И мне кажется, на этом
я не думаю,
с ними...
Там будет просто забить ранний гол, честно ну, сказать. Ну,
это, может это
быть,
понятно,
может
но
быть
просто...
по-всякому.
Просто вспомните, когда последний раз Ньюкасл вообще хорошо с кем-то сыграл.
Ну, последние туры с Вест Хэмом они играли очень прилично. Очень прилично они играли. И, в общем, вполне могли там выиграть. Но смотри, ничья с Виганом на самом деле может не стать криминалом. Потому что 3 очка разницы, если этот Тоттенхэм проиграет, а разница лучше, значит, это 3,5 очка разницы.
Да, но у них все еще игра в запасе.
Но 3,5 очка разницы, игра в запасе, никого не волнует. Поэтому игра, если Тоттенхэм проиграет в Челси, то ничья с Виганом допустима. Но при условии, что он проиграет. Вот если он сыграет ничью, да, то уже нет. Ну, в любом случае, мы будем смотреть игру с Виганом, зная, как Тоттенхэм сыграл две игры. Потому что с Виганом игра перенесена на 14 число, из-за того, что финал Кубка Англии, в котором Виган играет, кстати говоря, да?
Да, что тоже не в его пользу в этой ситуации.
Не знаю, кстати, не знаю. Если они выиграют Кубок Англии еще, то они на Эмиратс приедут на таком подъеме. А я смотрел игру, как они играли с Ман-Сити в гостях вот в чемпионате 2 недели назад. Так там у Вигана просто преимущество было всю игру. То есть они не боятся Ман-Сити гарантированно. Там чудом Ман-Сити выиграл, забил гол там за 5 минут до конца. Единственное. А они не боятся Ман-Сити и могут вполне там выпить из них крови и выиграть финал. Я поверю в то, что они могут выиграть Кубок Англии в этом году. Ну и после этого со спокойной душой вылететь, да?
Да, мне просто кажется, что Манчини как-то, ну, не должен упустить единственный такой реальный трофей, который ему предоставился в этом сезоне. А Уиган просто настолько отдав свои все эмоции в этом матче, проиграет, допустим, в последних минутах или в дополнительное время, и тут же после такого короткого перерыва приедет играть еще один матч за свою жизнь в гостях на Эмирес. И это, конечно, ему не...
Слушайте, ну вот Ливерпуль ездил ровно в такой же комбинации. У него было Эмирес и Тихат две игры. Там, в среду, в субботу. И что? Они отлично...
Во-первых, Ливерпуль...
Отлично сыграли же.
Я не помню состава их досконально на этот матч, но...
Нет,
все-таки
у них был основной состав Суарес.
Ну да, но основной состав для топовой команды более-менее это все равно как бы возможность ротации 3-4 человек и все равно будет считаться основным. Даже в том же Арсенале, которого в принципе короткая скамейка, есть такие люди как Окс, Подольский и Российский, которые могут играть, могут не играть. А они, в принципе, игроки основы. То Уиган, все-таки, я не думаю, что располагает возможностью даже одного человека выдернуть из основной обоймы и не почувствовать какой-то там... То есть, мне кажется, что Уиган будет играть на пределе в этих матчах. И, слушай, я согласен с вами, что если он выиграет вдруг этот финал, то, конечно, эмоции будут сумасшедшие у
него. Да.
И чтобы не вылететь при этом. Но если проиграет, то будет обалденный такой...
Смотри, как проиграет. Проиграет 2-0 после первого тайма. Ничего не будет. Мы проиграли фавориту. Еще. Если 8-0 проиграет, то да. Или 5-0.
Или наоборот, на последней минуте.
Ну да, или там, типа, все было так близко. На последней минуте сравняют, а в добавленное проиграют, да. То есть Арсенал должен молиться на ничью в основное время, да?
Ну, конечно, чтобы их вымотать побольше. Но, хотя, в принципе, смешно, конечно, что мы говорим
о том, что надо
что он должен молиться, да, насчет того, чтобы уставший Уиган приехал. Но, и опять же, есть много уже читателей на блоге, включая, наверное, и вас даже, что, которые в открытую говорят, что против попадания в четвертый.
А мне не нужно четвертое место. Оно мне просто не нужно. Не потому что я против, потому что мы попадали, потому что оно мне не нужно. Меня не интересует эта Лига чемпионов. С Шальке дома 0-2, вот эти все игры, они не нужны мне. Только в этом дело. Ну, да, мне этот турнир Лига Чемпионов с нашим участием не интересен, потому что он абсолютно однозначно закончится. Как? Я знаю. Заранее знаю, чем все это закончится.
Нет, я понимаю все это, и сложно не согласиться. Но все-таки я считаю, что в наши скудные времена, когда дать и рассчитывать фактически не на что, и я думаю, что мы все понимаем, что тренер никуда не уйдет в обоих случаях в этом сезоне все равно, то хотя бы хоть какой-то какой-то элемент позитива о том, что будет хотя бы Лига Чемпионов, какой-то жребий, который ждешь. Ну,
Влад, я вас понимаю. Я вас понимаю. Ну, во-первых, будет.
Я считаю, что если вопрос иметь или не иметь,
да,
я лучше выбираю иметь.
Да, ну, Лигу Европы можете получить, кстати, тоже будет у вас жребий там и все остальное. И шансов побольше, кстати, на победу. Хотя я абсолютно уверен, что Арсенал не может выиграть Лигу Европы. Ни Лигу Чемпионов, ну, Лигу Европы. Да нет, ну не может. Команда не может выигрывать титулы, тем более в таких сложных противостояниях, до двух раундов серьезных. А, вопрос-то вот какой. А, ну, вы, вот мы в прошлый раз с Адридином спорили по поводу того, что Венгер подпишет новый контракт до сентября. Мы с ним поспорили. Он сказал, что не подпишет до сентября, а я сказал, что подпишет. А вы как считаете, будет дело происходить?
Тут, опять же, это гадание
на... Ну да, вы к кому бы вы присоединились? Ко мне или к Садридину?
Я, к сожалению, к вам. Потому что я думаю, что все-таки, конечно, было бы красиво с его точки зрения не подписывать и показать, что он никуда не спешит, и подписать его там в январе или что-нибудь такое. Хотя бы показать, что какой-то такой...
После поражения от Брэдфорда, например, да?
Ну, хотя бы, не знаю, конечно, как пойдет, да, но хотя бы видимость того, что он не хватается за этот контракт,
как?
И что он хочет действительно показать болельщикам
что?
Какие-то результаты. Но в реальности мы знаем, что подписывает контракт он сам собой.
Да.
И вера у меня есть, конечно, какая-то, как у любого болельщика, что верится в лучшее, и вера в то, что он подумает летом и вдруг по каким-то семейным соображениям решит это не делать. Но голова подсказывает, что это, конечно, произойдет. И... А если произойдет, то до сентября. Ну, единственное, что можно добавить к этому, это уже это, наверное, будет его последний контракт.
Нет. Нет.
Вы думаете?
Я думаю, что нет.
То есть, что он будет за 70 лет?
Я думаю, что это у него одна из фикс-идей. Он должен, как сэр Алекс, и пересидеть еще сэр Алекса по времени, и в клубе, и по возрасту. А, ну, главной идеи нет, естественно. Главная идея – это деньги. Вот, а, деньги
– ну, а как вы объясните нужду к деньгам человека в таком возрасте с таким количеством денег?
А это же…
Как-то не поддается логике.
Да ладно, это же часть характера. Это не связано с количеством денег, которые у тебя есть. Если ты жаден до денег, то ты жаден независимо от того, сколько у тебя есть. Это не важно, сколько в кармане там. Тебе все равно нужно больше, больше, еще больше, больше. Ответа зачем нету? Он не задается вопрос. Зачем тебе? Не задается. Нужно. Чтобы...
Не знаю, мне просто кажется, что я со своей колокольни более молодого человека смотрю так, что я бы на его месте думал не о том, как заработать, а о том, как красиво потратить и хорошо и расслабленно прожить остаток жизни, чтобы путешествуя или отдыхая. То есть это же работа такая, может, работа тренера на высшем уровне, это не работа, это даже это жизнь. То есть ты не можешь выйти на ужин нормально со своей женой, не говоря уже поехать в какой-нибудь в лес в выходные. Это просто фактически работа, которая ни с чем не сравнима по уровню занятости. И человеку, которому уже, как говорится, близко к 70 годам, да, пусть он здоровый, это еще лучше, возьми и расслабься, и, как говорится, потрать эти деньги так, как,
Влад,
чтобы запомнилось.
Влад, я думаю, что он не умеет этого делать ничего. Просто не умеет, он не понимает, как это, и все. Они же фанатики-то на этом уровне, что сэр Алекс. Я помню, когда сэр Алекс года три назад был разговор про пенсию туда-сюда, и он вроде говорил, что да, я подумаю. Ну, говорит, я тут это посоветовался с женой. Она говорит, так это что означает, что ты теперь в 7 утра не будешь каждый день уходить из дома, а будешь здесь болтаться, мешать мне? Нет уж, дорогой, никакой пенсии. Так что...
Ну да, но сэр Алекс, он, как говорится, победитель по натуре, и это именно продлевает ему жизнь. Вот эти вот победы и это вот этот огромный драйв
Абсолютно с вами
к победам.
согласен.
Но какой драйв к чему у Венгера? То есть,
Лишние 10 миллионов.
да, то есть, как он может даже пытаться в уме мечтать пересидеть Фергюсона, это просто глупо даже звучит. То есть один выигрывает, а второй просто пересиживает. Это все равно, что сказать, что я буду на работе пытаться специально ничего не делать, но при этом, чтобы меня не выгнали. Вот это моя цель.
Ну,
То
и при этом
есть,
получать же как надо. Вот же.
ну да, но как бы я все могу понять. То есть могу понять, что человек потерял свои вот эти тренерский дар свой и свои какие-то способности. Ну, всякое бывает. Но то, что человек сам верит в то, что он приносит клубу пользу. То есть, похоже, он сам это все верит. Но как можно работать на такой работе с клубом, с таким бюджетом и не стремиться доказать всем, что я могу выиграть? Вот если он таки хочет что-то доказать, то почему не самое главное? Если бы он трижды уже не умел тренировать, но пытался все равно доказать, что а я выиграю, я бы как-то к нему лучше относился.
Естественно.
Я бы думал, окей, да, он уже маразматик, да, он потерял понимание реальности, но он хочет выиграть и рвется к этому, и может все-таки игроки проникнуться и для него что-то выиграют. Даже сами по себе, как бы. Но здесь этого не наблюдается. Здесь он в открытую говорит, что выигрывать не обязательно, зато мы идем другим путем. То есть вот это, что и раздражает нормальных, адекватных болельщиков в нем, не его неумение выиграть, а его нежелание.
Но оно же раздражает не всех.
Да, это.
А тех, кого оно не раздражает, они в полной уверенности, что их большинство. И все. И
То есть я.
я вам отвечаю, они несут деньги в клуб активно. Сейчас. Прямо сейчас все это происходит.
Это, конечно, уму
Мы не
непостижимо.
узнаем, конечно, никогда по-честному результатов. Мы узнаем по косвенным признакам. Там, будут ли продавать абонемент в августе, например. Если будут, то значит вообще беда. Но принципиально говоря, да, ну почему?
То есть я часто говорю с англичанами, болельщиками других клубов, по работе и по бизнесу сталкиваюсь. И я часто слышу мнение других болельщиков других клубов, что как ты можешь такое говорить про Венгера, я бы с удовольствием взял бы его к себе и так далее. То есть я понимаю заблуждение этих людей.
Не, ужас-то знаете, в чем состоит? В том, что этого никогда не случится, блин. Что
Да,
вот они никогда этого не смогут проверить на себе.
это, к сожалению, да.
Возьмите,
Но
возьмите на пару лет. И
да,
через
вот
пару лет
болельщики, скажем,
поговорим.
Астон Виллы болельщики говорят, ой, это же человек, не тратя много денег, да такую команду может все равно создавать. То есть люди не знают ни про зарплатную ведомость, ни про
Ну, естественно.
таких людей, как Скилачи, которые получают деньги, Денилсонов и так далее, которые до сих пор получают деньги. Но дело не в этом. Я понимаю, что болельщики других клубов могут это не знать и заблуждаться таким образом. Но как болельщики, которые живут в Лондоне, ходят на матчи, видят вот
Все
эту
знают при этом.
игру и при этом пытаются что-то кому-то доказать, что типа Арсен knows best, это просто уже уму непостижимо. То есть люди, болельщики других клубов, они видят Арсенал там 3-4 раза в год. Остальное у них до сих пор осталось вот эта аура такая, которую они
Десятилетней давности.
десятилетней давности, да. И если они случайно видят плохой матч Арсенала, они думают, ну, да, что-то неважно сыграли.
Сомневаюсь, да.
Да, не похоже, это нетипичный арсенальский матч был. Но те, кто смотрит матчи каждый раз, особенно на стадионе, они-то должны видеть, что. То есть это просто вот это такой феномен, который. Вот здесь такая вещь, как называется, NLP. Neurolinguistic programming. Это такой научный гипноз, который используют такие люди, как Энтони Робинс и другие известные мотиваторы, которые зарабатывают миллионы долларов, ездя по всему миру и мотивируя корпоративные разные, так скажем, семинары. И они используют вот этот Neural Linguistic Programming. Это такая техника, которая полностью промывает людям мозги. Говорят, что даже некоторые великие там лидеры и ораторы прошлых лет, не зная самой науки, использовали примерно эти методы. Это и движение руками во время разговоров. И, то есть я знаю моих друзей, которые были на таких семинарах и приходили с промытыми мозгами оттуда. Я это видел собственными глазами. И вполне возможно, что Венгер это...
Программер то, что... нейролингвистический, да?
Да, то, что его называют алхимиком, это шутки шутками, а он, чтобы столько просидеть на этом месте и иметь такое огромное количество людей, которые слепо за тобой идут, он имеет что-то в своих вот спичах, в своих манерах, которые, возможно, действительно имеют какой-то эффект на людей. Кажется, чушь полнейшая, но я достаточно видел людей, которые, например, идут на какой-то семинар, с абсолютным безразличием приходят оттуда и говорят: «Да ты что? Да я теперь другой человек, теперь мыслю только позитивно». И на несколько лет даже это задерживается чувство. И, вот, так что почитайте про этот NLP, оно довольно...
Ну, в общем, я понял, Влад, мы, видимо, наблюдаем все-таки этот NLP в действии, поэтому что ж нам читать-то лишний раз?
Да, что-то там происходит, потому что здравым смыслом здесь... И, кстати, этим же можно описать всякие невыходы Лукаку.
Не выпуск Лукаку, да, в Весброме. Тренер Весброма выпил с ним вина до игры, да?
Что-то в этом роде. Или просто пообщался как-то.
Да, да, до игры и понял, что Лукаку он выпускать не должен. Это, кстати, интересная версия.
Потому что ждать, что это будет, что здесь какие-то деньги замешаны, мы уже не раз обсуждали, что это шанс ноль.
Нет.
Но на то, что что-то происходит с соперниками Арсенала, тут даже не знаю, что можно точно исключить.
Да.
Ничего не удивлюсь.
Потусторонние силы все-таки есть, да, какие-то. Ну хорошо, Влад, сейчас мы пойдем проверим потусторонние силы с вашими прогнозами, что там и чего. Вот. А вам спасибо за участие.
Спасибо.
До свидания. Еще раз за
шанс. Всего доброго.
И мы идем к предсказателям.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в новом подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz. Логове Нострадамуса.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Месяц май иногда приносит с собой неожиданные результаты. Вот, казалось бы, должен был победить Нострадамус. Блестящее, одно очко выиграл, и почему-то, значит, вот вы сумели его немножко опередить. Вот, сработала контрразведка, да. Но, тем не менее, я надеюсь, что коэффициенты наши будут увеличиваться, и какие-то с вашей стороны будут адекватные общему такому вот настроению, гуманному шаги, да, чтобы как-то мы смогли вот идти в ногу с интригой. Вот. Как вы понимаете, слышите, что у нас настроение боевое, вот, победа нам нужна.
Я понял, вы о чем говорили-то сейчас?
Вот. Я говорю о том, что мы готовы к сражению.
Эту басню я знаю, про этот тур что-то вы говорили, что там очко куда-то, разведка, о чем?
Да. Что мы должны были победить, просто что-то немножко не связалось.
Победил кто?
Значит, Блок победил в этот раз. Блок победил, да. Вот. Счет практически равный, практически там была ничья, да, но все-таки немножко в его пользу, в пользу Блога. Ну вот. А как вы знаете, настоящие чемпионы, они не стыдятся и вот признать свое случайное поражение. Вот. Этим они отличаются, кстати, вот, от лузеров, которые не могут признать. А настоящие чемпионы, как Нострадамус, они говорят, что да, обидная осечка, случайное поражение. Но есть потенциал, есть надежда.
Это понятно все. А как называются те, кто признает поражение, когда его нет? Эти люди как называются? Те, которые вот просто признают, это чемпионы. А те, которые признают несуществующее поражение, это кто?
Ну, это я даже не знаю. Что же это за люди такие? Где вы таких находите, Иван?
Я разговариваю с одним из них сейчас?
Нет. Мы адекватно, мы адекватны реальности. Вот мы не уходим в весенние грезы. Вот, так сказать, запах.
Я думаю, что все желающие зайдут в тему 36-й тур прогнозы и посмотрят результат. Я с вами припираться не буду, это совершенно бессмысленно, вы уже совсем от неминуемого разрыва, я бы сказал, вы уже даже локальных побед не видите. Но неважно. Давайте пойдем к новому туру. Вы, как отыгрывающая сторона, должны поставить какие-то интересные счета, неожиданные коэффициенты на неожиданные матчи, я имею в виду веса. Что у вас? Что у вас? Какой-то будет выход из стандартного вашего?
Ну, у нас самый интересный на пятерочку, так сказать, поставлен. Ну, давайте начнем с двоечки. Двоечки, да. Начнем с двоечки. Тут, в общем, я бы сказал, что он тоже довольно любопытный. Как вы знаете, Астон Вилла встретится с Челси. Ну, я уверен, Иван, что у вас там счет там 0-3 или там, не знаю, 1-4, вот. А Нострадамус, он, проработав со звездами несколько бессонных ночей, он ставит совершенно неожиданный результат.
Да.
1-1.
А у нас 2-2. Так, насчет неожиданности это... Так это я бы сказал так.
Понятно.
А что? У нас с коэффициентом 2 скромный матч такой. Норвич Сити, Вест Бромвич Альбион. И поскольку из Австралии видится, что Норвичу Сити победа нужнее, а у нас в первой части подкаста был австралийский гумор, вот, то Норвич должен выиграть 2-1 с коэффициентом 2.
Вы знаете, Иван, тут как-то все вот у нас, видите, взаимосвязано. Мы так уже, видимо, сроднились и с австралийскими гуннерами, и с канадскими.
Вы просто подглядываете ко всем.
Вот, что у нас очень близкий счет на этот же матч с коэффициентом 3 стоит. Представляете?
Какой?
Вот, а счет у нас 1-0 в пользу Норвича и коэффициент 3 именно на этот матч.
Понятно.
Кто бы мог подумать. Вот такая между нами.
Да, ничего интересного не ставите по-прежнему, ничего. У нас коэффициент 3 на матч Сток-Тоттенхэм. И счет на этот матч у нас 1-1.
Очень хорошо, ну наконец-то мы разойдемся, потому что Нострадамус все-таки считает, что... Там Гаррет Бейл должен себя как-то показать.
Он и забьет, естественно, этот гол.
Вот. И счет все-таки будет 2-1 в пользу гостей. Не будем говорить название его, я знаю, не очень любят гуннеры. Вот. Но гости победят все-таки 2-1.
Ну да. Ну, то есть все надежды на мистера Гаррета.
Да, Гаррет должен там что-то побегать как следует.
У нас на блоге есть товарищи, которые считают, что у Гаррета Бейла нет ничего особенного. Что он просто так вот побегать. Вы тоже так считаете?
Нет, я думаю, что Гаррет Бейл это очень хороший игрок, у которого бывают иногда не самые лучшие матчи, но если мы оцениваем, так сказать, и человека футболиста не по, так сказать, не лучшим и неудачным, а по, наоборот, там, где он делает что-то выдающийся, то у Гаррет Бейла есть что продемонстрировать. В его, так сказать, профиле очень много великолепных матчей, на мой взгляд.
То есть Гаррет Бейл человек и футболист.
Да, да.
Как
да.
был человек и пароход, помните, да?
Да. Ну и плюс, если, конечно, его поместить еще там в какое-то окружение.
То есть в Реал типа, да?
Ну, что-то туда, да. То я думаю, это будет что-то очень мощное оружие.
Я такое. Думаю, Гуннеры будут не против того, чтобы Бейл ушел в Реал.
Угу. Наверное,
но так, что у вас да. с коэффициентом 5 стоит?
Значит, коэффициент 5. Тут я, может быть, огорчу австралийского Гуннера и вообще Гуннеров. У нас стоит на центральный матч тура, то есть Арсенал-Уиган.
У нас нет коэффициента на эту игру.
Я понимаю, что вы опасаетесь. Вот. Ну, я так скромно скажу, потому что не знаю, что вот Нистрадамус считает, что Арсенал не выиграет. Угу. Вот. И ставит коэффициент 5 на ничью 1-1.
Странно, что не на победу Вигана.
Вот. У вас, видимо, все-таки победа домашняя
Арсенала. Да, Влад тоже очень волновался, что Арсенал не может не выиграть, но поставить не смог ничего, кроме победы 3-2.
3-2. Ну, замечательно. Собственно, думаю, что Седамов так и полагал, что да. вы поставите на победу, поскольку...
Не можете не поставить по-другому.
Не можете, да. И вот это такая скромная... ничья 1-1, она и может дать нам шанс. Может быть, мы увеличим в два раза наши коэффициенты сегодняшние?
Значит, у нас коэффициент 5 на матч Рейдинг Ман-Сити, где Ман-Сити выиграет со счетом 2-0.
Ну, мы близки не до тождественности, но тем не менее 3-1 Манчестер-Сити победит. То
есть близки не до тождественности, но до подобности, да?
Да, да, да.
О никакой конкурентности речь не идет.
Пока что, да, да.
Понятно. Коэффициенты мы увеличивать не будем пока. Люди хотят насладиться. Вы уже получили свой бонус 4 очка на Кубке Лиги на финале. Уже хватит, вас ничего не лечит.
Это как-то надо вот отметить на главной странице блога. Вот об этом это как-то забылось, видите, затерялось.
Что вас ничего не лечит?
Нет, не то, что блестяще было предсказано, значит, результат Кубка Английской Лиги.
Ну, толку-то. 4 очка в карман и дальше.
Где-то какая-то подстрока, бегущую можно подстроку придумать в плане дизайна. Вот, что вот, такое важное событие было все-таки угадано командой
Нистрадамуса. В этом сезоне, да. Вот. Хорошо. Я подумаю над этим.
Как и финал прошлой Лиги Чемпионов. Нет, позапрошлой.
Ну, не важно. Я подумаю над этим, да. Ну, хорошо, Сергей, надо готовиться к последнему туру. Значит, сделайте массаж вашему, там, массаж головы. Вызовите, я не знаю, из Таиланда специалистов.
Хорошо.
Чтобы он поработал над собой. А то, если в этом туре, по итогам этого тура будет разница в 17 очков, то, в общем, непонятно, зачем последний тур. Люди волнуются. Сейчас уже 15 разницы, будет 17, все. Но в целом,
ну, будем
в целом, судя по сегодняшнему нашему с вами вот по сегодняшней нашей беседе, даже если вы выиграете, вы все равно об этом знать не будете, так что, в общем, вас не спасет никакой счет. Хорошо, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. До встречи в последнем туре. А на этом мы заканчиваем очередной подкаст. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.